Александр Лиманский. Повелитель драконов. Том 3. Глава 1. Авенкра. Этот форт, больше похожий на небольшой город, всегда вызывал вдохновляющую дрожь у полковника Аскиса. Здесь он почему-то чувствовал себя всесильным. Как будто сам город был пропитан энергией, которая питала его и давала уверенности в себе. И как показывает практика, он действительно всесилен, он могуч, он неотвратим. Убить генерала Кьерсуса он задумал еще до своего назначения на должность полковника. Эта их безумная атака на Самару ничем другим и закончиться не могла, учитывая, с какими силами их туда перебросили. Да, город казался маленьким и беззащитным, но это была пробная вылазка такого масштаба. Никто раньше не захватывал города в этой части Российской империи. Полковник Аскис считал эту операцию заранее провальной. Но, будучи весьма амбициозным, сразу понял, что из нее можно выжать для себя выгоду. Его стремительный карьерный взлет не был случайным. Да и его предшественник, полковник Сток, не погибал от огня драконов. Все это было частью его тщательно продуманного плана и ответственной реализации. Нужно было лишь устранить следующее звено этой цепи. Но на подмогу пришли погонщики. И это сыграло ему на руку в очередной раз. Теперь оставалось дело за малым – свалить все неудачи на генерала Кьерсуса, не забыв приписать себе заслуги, тем самым значительно повысив свои шансы на внеочередное повышение. Авенкра. Полковник Аскис ожидал чего-то такого. Но чтобы сразу в центр принятия решений к самому высшему командованию, он рассчитывать не мог, чтоб сюда его привел тот самый портал. Портальщика жаль. Пришлось его сразу убить, чтобы не юркнул в свой же проход и не рассказал о произошедшем кому не следовало. Теперь он находился в одном шаге от своего триумфа. Портал забросил его на центральную улицу, которая напрямую соединяла ворота форт и вход в его главное здание. Вокруг сновали рабочие гримеры, озадаченные своими ежедневными заботами. Рабочие, военные, командование и многочисленные женские особи. Как-никак здесь находилось все высшее руководство, а ему не пристало размножаться путем селекционирования. Они боролись за чистоту своей серебристой крови, отбирая для себя только самых крепких и умных представительниц. Полковник Аскис уверенной походкой направился к входу в главное управление. За высокими дверьми сидела очередная канцелярская крыса, которая, как обычно, важничала со всеми, невзирая на чин и возраст, упиваясь собственным величием. «Вы к кому?» – презрительно спросила крыса.
«Мне нужен генерал-майор Штоль»,
– тут же ответил полковник Аскис.
«Запись к нему распланирована на месяц вперед. Могу предложить вам...»
снисходительно заговорила крыса.
«Доложите ему обо мне немедленно!»
перебил ее полковник Аскис.
«У меня новости из-под Самары, и они не терпят отлагательства!»
«Самары?» с прищуром посмотрела на него крыса. «И какого рода новости?»
«Строго конфиденциальные!»
начал выходить из себя полковник Аскис.
«Если вам их сообщить, мне же и придется вас убить!»
И в подтверждении своих слов полковник Аскис поднял вверх салантир, который все это время сжимал в руке. Это оружие было хорошо известно среди гримеров. Каждый должен был знать, что может их убить. И таким гражданским, как эта канцелярская крыса, которая серебристой крови-то не видела, оно внушало неподдельный страх и ужас. Напоминало о том, что кругом война.
«Минутку!»
– наигранно фыркнула крыса и удалилась в свою каморку. Полковник Аскис покорно ждал, сложив руки перед собой и положив их на ксалантир, который упирался острием в пол. А ждать он мог долго. Всю свою жизнь этого ждал. Терпеливо, выдержанно. Где-то сильно прогибаясь под других, а где-то не гнушаясь под халимством. Медленно, но верно шел к своей цели. И сейчас, когда до нее оставался всего лишь шаг, он мог спокойно подождать еще немного.
«Генерал-майор Штоль ждет вас!»
Высунула голову из-за двери крыса и тут же скрылась за ней. «Ничего, скоро она будет отдавать ему честь и относиться уважительно».
Полковник Аскис прошел по коридору и поднялся наверх на 5-й этаж по широкой лестнице. В это время главное управление было удивительно пустым. Остановившись возле двери, полковник Аскис замер. Он всю жизнь ждал этого момента, когда вот так просто сможет войти в дверь главнокомандующего. И не с чем-нибудь, а с важным донесением, которое может возвысить его. Собравшись с духом, полковник Аскис постучал, а когда ему разрешили войти, то открыл дверь и встал на пороге. Внутри оказалось пусто, но приглядевшись, он увидел фигуру возле окна. Она была ростом выше всех, кого он только знал, а огромные руки и ноги говорили о невероятно могучей силе.
«Генерал-майор»,
— дрожащим голосом произнес полковник Аскис.
«У меня для вас важное сообщение. Расположение под Самарой полностью разбито».
Уральский хребет. Корпус погонщиков драконов. Женская казарма. По прибытии обратно Соня ни с кем не разговаривала. Вообще ни с кем. Все, кто пытался завести с ней диалог, получали лишь короткий ответ «Мне некогда». Она шла по коридорам, крепко прижимая к груди мешок, в котором бились друг об друга 2 драконьих яйца. Звона от них, конечно, не было, но Соня слышала этот стук. Ей казалось, что слышат и все остальные. Поэтому каждый раз, когда кто-то проходил мимо, она замедляла свой шаг и шла так осторожно, чтобы и самой ни малейшего шороха не издавать. Переживала она напрасно, ее никто не слышал. В казарме стояла такая суета, что никому не было дела до погонщицы с каким-то мешком. И тем не менее она осторожничала. Дойдя до двери своей комнаты, которая, как обычно, была открыта, она быстро юркнула внутрь и быстро закрыла ее за собой. А потом и повернула ключ для надежности, чтоб уж точно никто не зашел. Ее соседки обычно таким не занимались, потому что красть особо было нечего, да и некому. Вору среди погонщиков могли спокойно отрубить руки, а особо сильно провинившимся могли добраться и до головы. Но такого никто уже и не помнил. В комнате было мрачновато и пусто. Похоже, соседки были на очередном задании. Они редко могли собраться все вчетвером. Соня уже и не помнила, когда такое было в последний раз. Теперь нужно было решить, куда деть мешок. Чертов Флорион Броневой! Подставил ее! Малые потери Демигара, да еще и это. Да и она тоже хороша. Вместо того, чтобы сразу сдать яйца дракона Инквизиции, зачем-то повелась на слова Броневого и забрала их себе. Любит его, тут уж ничего не поделать. Ему и так светит неизвестно что. Джарек обвинял его во всех смертных грехах, каких только можно. Этот мерзкий свят еще и поддакивал ему. Видимо, мстил за проигрыш на дуэли. Или боялся за собственную 5-ю точку, которой тоже светило разбирательство. Один только Ратибор был всегда за Броневого. Даже доверил ему Гестию, как будто знал про него правду. Знал и молчал. Хотя от их хитроумного командира можно чего угодно ожидать. Дураком он точно никогда не был. Не то что Джа. Но это была конкретная подстава от Броневого. Все драконьи яйца должны быть под строгим учетом у цитадели. А тут тем более еще и лазурная с рубиновым. Редкость, каких свет не видывал. Если ее поймают с ними, то точно посадят рядом с Броневым. И еще неизвестно, чей приговор будет страшнее. Все эти мысли вихрем проносились в голове у Сони. Но одно она знала точно. Ларри она не сдаст. Не сдала перед Ратибором, не сдала в крепости перед Хмельницким, не сдаст и сейчас. Их комнаты никто не обыскивает. Никому это и в голову не придет. Так что как временное убежище для яиц вполне сгодится. А как немного успокоиться, так сразу она придумает им место получше. Соня уверенным шагом прошла к своей кровати, достала из-под нее объемный деревянный ящик, в котором обычно хранила всякую всячину, и запихнула туда мешок, в самый низ, под гору какого-то ненужного тряпья. Справившись, она запихнула ящик обратно под кровать и, развернувшись, села прямо на пол, прислонившись к спинке. Теперь можно выдохнуть. Самое сложное позади. «Сонь, ты чего там делаешь?» Девушка вздрогнула и подняла голову. Со 2-го яруса кровати напротив свесила черные кудри ее соседка Алла. Она удивленно смотрела на нее и не понимала, что происходит. «И зачем ты закрыла дверь?» Задала новый вопрос Алла.
Уральский хребет. Цитадель. Камера темницы. Я ликовал. Да, меня заточили в узкую мокрую камеру, в которой воняло отходами жизнедеятельности предыдущих заключенных, в которой ничего не было, кроме маленького зарешетченного окна и дощатой шконки вместо кровати. Но зато теперь у меня было целых 6 драконов в бестиарии, и останавливаться на этом я не планировал. Потому что я ожидал всего, чего угодно от этого места, но только не такого. Хребет буквально источал силу, которая мне была нужна. Я ощущал ее повсюду, и она меня переполняла. Драконы. Много драконов. Именно из-за них мой дар взбунтовался и требовал, чтобы я хоть как-то усмирил его голод. 3 драконов, которые требовались для моего бестиария, я заполучил еще находясь в Самаре. Из тех 30 с лишним особей, что прилетели нам на подмогу, 5 оказались девочками. Но, к сожалению, мест у меня было всего 3, поэтому 2 остались за бортом. А времени на медитацию у меня не было, потому что меня заковали в кандалы, надели на голову мешок зачем-то и отправили через портал в цитадель. Но ничего, зато теперь у меня масса времени на усовершенствование дара. Забравшись на шконку с ногами, я уселся в позе лотоса и погрузился в медитацию. Ничто другое меня сейчас так не беспокоило, поэтому я увлеченно прыгнул в себя. Не знаю, сколько прошло времени, потому что за окном было темно, когда я закрыл глаза, а когда открыл их, все так же не было и проблеска света. Как будто даже луна не светила. Но тем не менее, результатом я был доволен. Открылись дополнительные 6 огромных слотов для драконов. Остальные слоты также увеличили свое количество в 2 раза. Радиус дара вырос до 400 километров, что весьма радовало меня. А еще я наконец мог вселяться в своих существ и слышать их ушами. Управлять и видеть пока не мог, но это ненадолго. Энергии стало во мне столько, что она бурлила вокруг меня густой аурой. Я попробовал с помощью нее укрепить свое тело, и это получилось. Причем с неожиданным для меня результатом. В прошлой жизни энергия так сильно не укрепляла мое тело. Это получалось, но очень-очень слабо. А тут кожа как будто становилась броней. Похоже, что сказывалось наличие драконов в моем бестиарии. Другой причины, которая бы способствовала подобному усилению, я не видел. Медитация тоже отнимала много сил. Поэтому я открыл глаза и огляделся. Найдя на полу тарелку с какой-то жижей и куском хлеба, я одним глотком все это осушил. Легче не стало, но желудок хотя бы перестал урчать. Без внешней подпитки я так долго не протяну. Однако во мне еще были силы. Новые способности требовали немедленной проверки. Сначала я проверил всех своих драконов. Гестия и Аврора находились здесь же, на хребте. Были в полном здравии, сытые и довольные. Демигар по-прежнему не отвечал мне. При этом связь с ним была хорошей. Но скорее всего это было связано с тем, что он был без сознания, потому что сигнал был очень на это похож. Как погонщики так быстро доставили его в цитадель, для меня оставалось загадкой. Хотя, может, и не быстро. Я понятия не имел, сколько времени прошло с тех пор, как меня доставили сюда. Остальные драконы, которых звали Райк, Уна и Хелла, также быстро отозвались на мой зов. Они находились поблизости, и особого недовольства от смены хозяина не высказывали. Отлично. Теперь можно было заняться пополнением собственной армии. Благо, драконов здесь было предостаточно. Но только я снова уселся в позе лотоса на шконке, как дверь со скрипом распахнулась.
«Выходи!»
– провозгласил мерзлотный голос. Мне ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. Снова мешок на голову и кандалы. Я особо не разбирал дороги и не запоминал, куда меня ведут. Зато по дороге набрал себе разных существ, благо место позволяло. Можно было это сделать прямо из камеры, но так гораздо интереснее. Меня толкнули в спину и сняли мешок с головы. Яркий свет ослепил меня ненадолго. Я находился в овальной комнате, стены которой были отделаны каким-то мягким материалом. Это, видимо, для того, чтобы исходящий отсюда голос никто больше не слышал. Тогда это больше похоже на камеру пыток, нежели на невинное заведение. Из тени вышел силуэт. Из-за света я не мог его разглядеть, но было ясно, что передо мной мужчина. Я сразу понял, что ничего хорошего от него ждать нельзя. Руки были засунуты в карманы, плечи опущены, тело расслаблено. Он был слишком уверен в себе. Даже странно такое наблюдать, учитывая, что меня обвиняют в черной магии, а значит, я для него мог быть чертовски опасен.
«Кто ты такой?»
— хриплым голосом спросил он. «А можно свет приглушить? Не видно ничего?» — спросил я, прикрываясь правой ладонью.
«Тебе не нужно смотреть», — ответил мужчина. «Нужно слушать и отвечать на вопросы».
«Понятно все. Дознаватель, значит. Будет пытаться выудить из меня правду. Даже интересно, как далеко он может зайти в этом. Было бы куда легче на них отвечать, находись мы в более приятной обстановке». Спокойно сказал я.
«Могу вернуть тебя в твою камеру»,
— пожал плечами мужчина.
«Раз тебе здесь не нравится, может быть, там тебе будет лучше».
«Да, в камере было уютнее», — ответил я, оглядываясь. «Ни хрена не видно из этого света, стены только одни. И цвет у них какой-то странный, желто-оранжевый».
«Не переживай, ты скоро вернешься туда»,
— заверил меня мужчина. Он достал из кармана курительную трубку, вставил ее в рот, поджег огневом и задымил.
«И чего, если я закурю?»
— спросил он, выпуская в потолок клубок дыма. «Кто ж тебе запретит?» — усмехнулся я. «Похоже, ты здесь царь и бог». Мужчина сделал очередную затяжку и замер с трубкой в руках.
«Что верно, то верно»,
— сказал он.
«А ты, похоже, совсем меня не боишься».
«А чего мне бояться?» — пожал плечом я. «Если бы я совершил какое-то преступление, тогда бы еще стоило. А так, я сделал все, чтобы спасти свой город. Если мои методы кого-то пугают, то это не мои проблемы». Мужчина молчал. Я не видел его глаз, но голова была повернута четко в мою сторону. И мне казалось, что он не сводит с меня взгляда.
«Что верно, то верно»,
— вновь повторил он.
«Только ты, наверное, не в курсе, что в нашем мире такого не бывает».
«Какого такого?» – переспросил я.
18-летние пацаны не могут седлать драконов по очереди и управлять ими, как заправские погонщики. Требуются годы выучки, чтобы достичь такого мастерства. И даже в этом случае драконы не подпускают к себе других погонщиков».
«Меня не подпускают к себе многие драконы», – спокойно ответил я. «Можете проверить на Рамоне, Ферозане, да на ком угодно. Моя связь с Авророй и Гестией для меня самого удивительна. Поэтому не вижу в этом ничего странного».
«Может быть, может быть»,
— весомо произнес дознаватель.
«Но ты ведь ими управляешь. Как?»
«Походу разобрался», — ответил я. «Как оказалось, ничего сложного. Правый жмешь — летит направо, левый — налево. Не понимаю, чему тут годы учиться».
«Уникум, значит», — усмехнулся дознаватель. «Один на миллион. Не было никогда такого, и вот он появился. Тот, кому подчиняются драконы, одной лишь силой мысли».
На этих словах по моей спине пробежал холодок. На секунду показалось, что он что-то знает. Но по затянувшемуся молчанию и отсутствию продолжения, я понял, что это всего лишь фигура речи. Преувеличивает так, товарищ дознаватель. «Не силой мысли, но врожденным мастерством», как ни в чем не бывало, ответил я. «Какая-то связь с драконами есть, не отрицаю. Но она больше ментальная. Мы как-то проникаемся друг к другу».
«Проникаетесь»,
— медленно повторил дознаватель.
«Издеваешься, значит. Что ж, пойдем другим путем, раз разговора у нас не получается».
Дознаватель достал из кармана какой-то предмет, который щелчком превратился в длинную палку и тут же заискрил молниями. Как будто какой-то зачарованный артефакт или типа того.
«Я выбью из тебя признание. По-хорошему?»
После этой фразы дознаватель резко подпрыгнул ко мне и ткнул в меня концом палки. Что-то бабахнуло и заискрило, а меня с ударной волной отнесло назад и ударило о стену. Я едва успел укрепить свое тело энергией. Все равно было больно. Не успел толком напитать себя. Или же эта штука била слишком сильно? Теперь понятно, почему здесь мягкие стены. Дознаватель подошел ко мне вплотную, пока я корчился от боли на полу. Его ноги в тяжелых ботинках оказались в непосредственной близости от моего лица. Палка искрила где-то сверху.
Я не видел, но слышал ее.
«Или по-плохому», —
завершил свою фразу дознаватель.